Нас перевели в прежнее помещение, и о том, чтобы отправлять на квартиру, не было ни слова. Наступила ночь. Заключенные понемногу затихали, устраиваясь спать в самых неудобных позах, кто сидя, кто лежа на полу, кто на стульях, не раздеваясь, как спят на станции железной дороги в ожидании поезда. Да каждый из них и ждал чего-то, ведь они были приведены сюда только для допроса. Наконец, в 11 часов вечера к нам пришел Тарасов Родионов. «Пойдемте, господа», — сказал он. Часовые хотели было нас задержать, но Тарасов сказал им что-то, и они пропустили. В Смольном все та же суматоха. Также одни озабоченно идут вверх, другие вниз. Также все полно вооруженными людьми. Стучат приклады, гремит уроненная на каменной лестнице винтовка. У выхода толпа матросов. «Куда идете, товарищи?» Тарасов Родионов начинает объяснять. «По приказу Троцкого», — говорит он. «Плевать нам на Троцкого. Приканчивать надо эту канитель, а не освобождать. Товарищи, постойте, это самосуд. Ну да, своим-то судом правильнее и скорее». Гуще и сильнее разгорелась перебранка между двумя партиями матросов. Объектом спора были мы с Поповым. Матросы не хотели выпускать своей добычи. Вдруг чья-то могучая широкая спина заслонила меня, какой-то гигант напер на меня, ловко притиснул к двери, открыл ее, и я, Попов и великан-красавица в бушлате гвардейского экипажа и в черной фуражке с козырьком и офицерской кокардой, втиснулся с нами в маленькую швейцарскую. Перед нами красавец-боцман, типичный представитель старого гвардейского экипажа. Такие боцмана были рулевыми на императорских вельботах. Сытый, холеный, могучий и красивый. «Простите, ваше превосходительство», — сказал он, обращаясь ко мне. «Но так вам много спокойнее будет. Я не сильно толкнул вас?» «Ребят, ничего. Пошумят и разойдутся без вас. А то как бы чего нехорошего не вышло. Темного народ много». И действительно, шум и брань за дверьми стали стихать, наконец и совсем прекратились. «Вас куда предоставить прикажете?» — спросил меня боцман. Я сказал свой адрес. «Только простите, я вас отправлю на автомобиле скорой помощи. Так менее приметно. А то, сами понимаете, народ-то какой. А людей я вам дам надежных. Ребят славные». Нас вывели матросы гвардейского экипажа. Долго мы бродили по грязному двору, заставленному автомобилями, слышали выклики между шоферами, как в старину, только имена звучали другие. «Товарища Ленина машину подавайте!» — кричал кто-то из сырого сумрака. «Сейчас!» — отзывался сиплый голос. «Товарища Троцкого!» «Есть!» В эту грозную эпоху со стоическим хладнокровием несли службу и оставались на своих постах железнодорожники и шоферы. Сегодня эшелона Корнилова, завтра Керенского, потом товарища Крыленко, потом еще чьей-нибудь. Сегодня машина собственного его величества гаража, завтра товарища Керенского, потом Ленина. Лица сменялись с быстротой молнии, и плюке са шанж, се рест ля мем шоз. Сколько изменений, а все остается по-прежнему. Громадный автомобиль Красного Креста, в который влезли я, Попов, Тарасов Родионов и 6 гвардейских матросов, с неистовым шумом сорвался с места и тяжело покатился к воротам. У разведенного костра грелись красногвардейцы. При виде матросов они пропустили автомобиль, не опрашивая и не заглядывая вовнутрь. В городе темно. Фонари горят редко, прохожих нигде не видно. Через четверть часа я был дома. Почти одновременно подъехала моя жена с Гришей Чеботаревым и командиром Енисейской сотни Исаулом Коршуновым.